Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 сентября 2022 года. Симбиоз правой и левой линии. Вопрос. Вы говорили, что не у всех существует левая линия. Что дает преимущество того, что она есть или отсутствует? Ответ. В принципе, у всех существует душа, состоящая из двух частей. Свойство отдачи – правая линия, и свойство получения – левая линия. Но третьей линии в явном виде может не быть. Третья линия сопоставляет обе линии, то есть два противоположных свойства в человеке, и дает результат. Она строит из него образ человек-человека. Есть и души, в которых это явно выражено, а есть, в которых неявно. Так же, как органы в нашем теле. Есть более важные и менее важные. Есть, которые развиваются внутриутробно в определенном порядке быстрее, чем другие. А есть такие, что даже вроде бы появляется какой-то хвостик или другие рудиментарные органы. То есть человек в своем внутриутробном развитии проходит одновременно и внутреннюю эволюцию. Таким образом, когда в человеке развиваются органы, каждый из них важен сам по себе. И хотя есть более важные и менее важные, но в итоге они являются одной системой. В духовном мире нет более важных и менее важных, ведь с точки зрения подобия Творцу, если у тебя не хватает какой-то клеточки в теле, то значит ты ему не подобен. По такому правилу в духовном нет мелочи, потому как духовное – это совершенство. И если не хватает какой-то точки, то это уже несовершенно. Поэтому мы должны понимать важность каждого человека в мире. У каждой вещи в мироздании есть свое четкое предназначение, и ее запрещено уничтожать. Все, что дано от природы, должно существовать. Реплика. Вы сказали, что Творец – это правая линия, что средней линии не существует. Ответ. Да, но когда свойство отдачи должно быть адаптировано в нас, оно не может быть принято только в правой линии. А где же свойство получения? Правая линия – это только свойство отдачи, поэтому необходима левая линия. Левая – это только получение, она может быть только обратной Творцу. И тогда возникает средняя линия, которая на основании этого симбиоза, этой связи, взаимного проникновения друг в друга двух линий при разбиении, при исправлении и взаимном включении друг в друга, начинает работать. Вопрос. То есть важно стремление, не оставляя левой линии, стремиться к правой? Ответ. Да, если ты берешь левую линию и с ней идешь к правой, то получаешь среднюю. Из беседы у меня зазвонил телефон. Левая линия.
Радиоверсия.
Во имя и ради творений. Вопрос. В учении десяти сферот Бааль Сулам пишет о чудодейственном свойстве единства Творца. О каком единстве идет речь? Ответ. Дело в том, что во всех своих действиях Творец абсолютно добр. Он лишь дает и отдает, только думает и намеревается сделать все для абсолютной пользы творения. У него не существует никакого замысла относительно себя, только относительно того творения, которое он создал. У него нет никаких желаний ради себя, и поэтому он не может быть источником отрицательных действий, ведь все, что он делает, только во имя и ради творений. Вопрос. Значит, и мы должны прийти к такому состоянию, когда вообще не думаем о себе? Ответ. Да, мы должны будем прийти к такому же состоянию в результате нашего исправления. Это и называется чудодейственное свойство – не думать о себе, а думать о других. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот» ТЭС 4 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Внутреннее восприятие друг друга. В духовной работе главное – внутреннее ощущение. Постепенно все перерождается. Все реже становятся физические встречи и все чаще виртуальные, чтобы люди больше чувствовали друг друга через огромные экраны. Человеку, возможно, пока еще нужно какое-то визуальное представление, но в общем он будет переходить к восприятию виртуальному и через виртуальное – к духовному. А духовное восприятие уже не связано с телом. Или ты живешь, или ты умер, или ты находишься далеко, или близко, или в одном мире, или в разных мирах. Все зависит лишь от того, как твой постигающий, находящийся с тобой в контакте, охватывает эти области или нет. Если он чувствует тебя только через тело, значит его адаптер включает лишь 5 материальных органов чувств. Если в этой сфере его радара находишься ты, тогда он улавливает тебя. А если ты вне его 5 органов чувств, тогда он тебя не улавливает. Но для человека, который обретает духовные органы чувств, этой проблемы не существует. Для него не важно, находишься ты здесь или уже без тела, в другом мире, потому что он все время направлен на суть этого объекта. А суть, она вечная, она не умирает. Я надеюсь, что мы придем к таким состояниям, когда станем чувствовать наших товарищей в мире, просто существующими вместе с нами. Здесь они или живут далеко, или уже избавились от своей внешней оболочки и находятся только в духовном состоянии, будет совершенно неважно. Как люди, которые живут друг с другом долго и, в общем-то, уже не видят внешность человека, для них он обозначает какой-то внутренний образ, так и здесь. Я уверен, что это произойдет. Из беседы у меня зазвонил телефон. Очень важный конгресс.
Радиоверсия.
Только согласитесь и раскроется. Неважно, с какой части и с какого пункта мы начинаем читать Зоар. Даже если человек впервые слышит урок, это совершенно неважно. Ведь в Торе нет времени. Она говорит о духовных состояниях. Все это происходит внутри нас, но мы не ощущаем пока этого. Но это не имеет значения. Нам важно пробудить свет, находящийся в книге Зоар, в самом высоком, верном и сильном источнике. Ни одна книга не может даже сравниться с книгой Зоар по ее воздействию на душу. Вызвать на себя ее свет, чтобы он подействовал на нас, можно только уподобившись посольствам ему. Поэтому мы читаем книгу Зоар вместе. То есть прежде всего, до того, как мы еще открываем эту книгу, каждый должен подготовить себя к связи с другими. Также написано о даровании Торы. Если вы согласны, понятно, что не способны, но только согласны, стать как один человек с одним сердцем, достичь братской любви в будущем, то получите Тору, то есть методику исправления светом, возвращающим к источнику, Творцу. Тогда на вас воздействует этот свет и возвратит к источнику, к добру, к подобию с Творцом. Поэтому во время чтения книги Зоар мы должны все время стараться соответствовать этому условию, быть готовыми соединиться, чтобы свет воздействовал на нас, соединил нас, а в нашем единении, как в одной душе, мы раскроем свет Творца. Ведь отдельная душа может ощутить только нашу нынешнюю реальность, которую мы сейчас воспринимаем. Из урока по книге Зоар.
Радиоверсия.
К чему призывает каббалист? Вопрос. Если народы мира на подсознательном уровне относятся к евреям отрицательно, поскольку те не выполняют свою работу и как бы тем самым подгоняют их, то почему тогда порой с их стороны бывает неадекватная реакция на вас? Странные комментарии, хотя вы, наоборот, делаете эту работу. Ответ. Я знаю, что согласно природе творения, люди не могут относиться ко мне хорошо, поскольку это против их природы, и со стороны евреев, и со стороны неевреев. Я призываю всех к тому, что надо сближаться всем со всеми в одно единое целое, и в таком виде раскрывать высшую силу, которая проявится между нами при условии хотя бы частичного объединения. И так по нарастающей идти к полному исправлению всего человечества, полному подобию природе, Творцу. Призывая к этому людей, я не могу надеяться на то, что они будут ко мне хорошо относиться. Их реакция меня интересует только в общем, чтобы видеть, насколько я преуспеваю в своей деятельности. Как с детьми. Тебе нужна их реакция, чтобы понять, приспособился ты к ним или нет, слышат ли они тебя хоть немного. И все это для того, чтобы научиться каким-то другим приемам. А то, что их реакция будет отрицательной, это естественно. Я призываю людей исключить свой эгоизм, научиться любить ближнего, быть нетерпимыми к ненависти, косности, начать понимать, для чего мы существуем. Я пробуждаю их от спячки, или обывателей, или верующих, которые уверены в своей правоте. Из беседы у меня зазвонил телефон. Мир против евреев.
Радиоверсия.
Рожденный свободным. Реплика. Ученые уже давно изучают эффект присоединения к большинству. То есть это когда ты выбираешь то, что выбирает окружение, то, что одобряют близкие, друзья, то, что в моде. Ты это и выбираешь, у тебя как бы своего мнения особенно нет. Ученые отмечают, что часто идти вслед за большинством нас побуждает FOMO – страх упущенных возможностей. Это состояние, которое возникает, когда вы начинаете думать, что за чужим забором трава зеленее, чужая жизнь интереснее и так далее. Они в основном все направляют на то, что есть страх упущенных возможностей. Ответ. Конечно. Вопрос. Поэтому мы выбираем то, что все выбрали? Ответ. Я не знаю, кто выбирает, но в основном да. В основном, потому что кажется, что у других зеленее, лучше и так далее. Вопрос. А человек может вырваться из этой несвободы? Из того, что я живу, как все живут, как они выбирают, я выбираю. Можно вырваться? Ответ. Я думаю, что только если человек будет работать над собой. И если у него при этом будет другая защитная система, и он будет понимать, ради чего он это делает. А что бегать просто так за большинством? В большинстве ничего нет, кроме грубой животной силы, которая направляет меня выбрать то, что она выбирает. Она просто тянет и говорит: «С нами ты будешь обеспечен, все будет нормально, будь как все, тебе больше не надо, иначе тебе будет плохо» и так далее. Это мы уже видим, как работает. Свободным может быть человек, который стоит над коллективом, который может быть свободным от коллектива, и когда он решает, к чему примкнуть, тогда он или сам создает коллектив, или уже примыкает к известному коллективу. Вопрос. Но когда сам решает? Ответ. Конечно. Вопрос. Что для этого он должен взвесить? Что я к ним примыкаю? Ответ. Цель. Собственную и цель коллективов. И выбрать из них, к какому коллективу примкнуть. Вопрос. Какая цель определяет, свободен человек или нет? Например, вам скажут: он пошел по этой цели. Вы говорите: это свободный человек. Если он выбрал эту цель, это свободный человек. Можно вот так? Ответ. Если в первую очередь он не попадает под влияние никакого коллектива. Вопрос. Что же делать с природой человека, которая вся под коллективом и под общим мнением? Ответ. Это мы и видим. Вопрос. То есть ему нужно вырваться из своей природы, по большому счету? Ответ. Да, это особые люди, которые такими рождаются, развиваются, и поэтому они не в состоянии вообще быть ни в каком коллективе, и тогда они находят свою реализацию. Вопрос. Этому можно научить человека? Ответ. Нет. Вопрос. Рожденный несвободным, он несвободным и продолжает быть? Ответ. Да. Реплика. Это вообще приговор. Ответ. Это не приговор, это природа, которая так действует. Вопрос. Вы видели таких свободных людей в своей жизни? Ответ. Очень мало. Обычно такие люди выбирают настоящую несвободу. Они ищут такой коллектив, к которому могли бы подойти, в который могли бы влиться и отдать себя до конца. Потому что они понимают, что отдельно существовать невозможно. И поэтому, чтобы реализовать себя, главное – это найти правильный коллектив. Рожденный свободным, человек забирает свою свободу и идет за коллективом. Он жертвует своей свободой для того, чтобы правильно себя реализовать. Потому что реализация, она все равно в массе, в коллективе. Вопрос. Это его героизм на самом деле? Это гораздо круче, чем если ты остаешься свободным, потому что родился свободным. Ответ. А что толку? Это одинокое существование. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 июня 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.